Здравствуйте, друзья! У вас на экранах Надя справа, Андрей слева. Это муж и жена, в данном случае жена и муж. Надя у нас известна на канале как доктор Пончик. Мы теперь понимаем, почему. Вот. И значит, ребята живут в США, в Техасе, я понял, да, где-то?
Да.
Вот, значит, я помню, что вы когда начинали у нас на канале там комментарии писать, вы были в Москве, что ли, где вы были?
В Новосибирске.
В Новосибирске. Это то же самое, такое немножко в сторону. Значит, в Новосибирске, столице Сибири. И что произошло дальше? То есть, откуда вы происходите в смысле образования, так? И как вы попали в США? И, может быть, то есть ключ, под которым, в котором мы это, на это все смотрим, это чтобы другие люди, которые захотят, может быть, повторить ваш путь, да? Чтобы у них какая-то более четкая картинка сложилась, вот такая достаточно отработанная. Ну вот мы тогда доктора попросим тогда, значит, включиться чуть позже, да, и начнем с супруга. Так, пошли.
Ну хорошо, здравствуйте, друзья. Меня зовут Андрей. В данный момент я являюсь студентом Graduate School Техасского университета в Остине.
Давайте, знаете,
химический факультет.
Скажите, что такое Graduate School, потому что не все могут знать.
Graduate School – это местная аспирантура. Ну, формально, скажем так, это вторая ступень высшего образования. В Америке, насколько я знаю, первая ступень является бакалавриат. После него можно пойти в Graduate School и получить, в зависимости от желания, либо докторскую степень, если упорства хватает и желания обучаться несколько лет, либо можно выйти из этой системы немножко раньше с дипломом магистра. Это уже по желанию.
Ну, тогда я уточню вопрос. Можете провести границу между graduate и postgraduate?
Я даже не знаю, честно, как это сделать, потому что система образования в Европе и в Штатах тут, видимо, немножко отличается, потому что в Европе для того, чтобы идти в аспирантуру, нужно иметь обязательно степень магистра, насколько я знаю. Здесь можно поступать в graduate school сразу же, имея либо бакалаврскую степень, либо степень магистра по желанию. Это уже зависит от того, какие конкретно дисциплины хочет получать, изучать, конечно.
Есть магистр. Просто, я тогда вмешаюсь немножко, есть бакалавр, вот он 4 года учится, так. Есть мастер. Так. Вот это вот graduate school, там получают мастера. Uh-huh. Есть postgraduate school, там получают PhD. Но, особенно там, где иностранцы, особенно, есть сдвоенная программа. Когда вы приезжаете, там лет буквально там, на 4, на 5, может быть даже, и вы получаете и graduate, то есть мастера, и postgraduate PhD. Uh-huh. И это все это у вас в одном флаконе. Да. То есть, если вы собираетесь получать PhD, то вы как раз вот на этой программе.
Да. Вот в моем случае вот именно эта программа. То есть поступил в Graduate School, первые два года я трачу на то, чтобы походить на какие-то дисциплины, послушать лекции, сдать экзамены, и это будет засчитано как Master's Degree.
Да.
А после этого я уже буду вовлечен непосредственно в интенсивную научную деятельность, и на выходе и перспективы буду иметь степень PhD.
А чем вы раньше занимались? То есть, грубо говоря, прежде чем вы попали в Техас вот на эту программу, какой ваш был путь? То есть вы где-то учились, чему-то учились, может быть, вы работали? Вообще, как это, что там было?
Я учился в Новосибирском государственном университете на факультете естественных наук на химическом отделении. Закончил его со специальностью химик. Я учился 5 лет. То есть это старая, добрая советская образовательная система.
Это что, прям так и называется? Факультет естественных наук?
Да, он именно так и называется. У нас нет отдельно химического, отдельно биологического. У нас есть факультет естественных наук, и там сразу два отделения. Химик и биология.
Прям science, что называется.
Да. Да.
Так, хорошо.
То есть первые 3 года там это общая какая-то программа, после чего 2 последние года, 4-5 курс, это идет специализация на кафедре.
Так а где вы с доктором Пончиком познакомились?
О, это очень долгая история. Вообще вышло так, что мы закончили одну школу. Я закончил в 2010 году, а Надя только в 2011 приехала обучаться в Новосибирск, в 10-11 класс. И мы познакомились на школьной конференции. Я тогда был студентом 2 курса и сидел в жюри, оценивал работы. А Надя тогда была 10-классницей. Она пришла презентовать свой доклад. Познакомились вот там. Вот. Начали встречаться, может быть, где-то через 1,5 года после того, как она закончила школу.
Потрясающе.
А еще через год поженились.
Потрясающе. Ну что же, хорошо, ладно. Вы закончили, ну, грубо говоря, там, по какой-то кафедре химической. Там,
да.
Пусть будет так. Работали потом или что было?
А после того я решил пойти в российскую аспирантуру. Точнее, вот в то, что вот тогда вот была российская аспирантура, потому что как раз вот когда я закончил университет и пошел дальше на должность младшего научного сотрудника и по совместительству обучаться в аспирантуре, начались вот эти все возмущения и пертурбации касательно того, а не сделают ли нам аспирантуру еще одной ступенью высшего образования. То есть я, собственно, попал вот под этот самый эксперимент, когда аспирантов вот в перспективе должны были приравнять к еще одной ступени высшего образования. Насколько я знаю, раньше у нас в Новосибирске это было не так. То есть раньше аспирант просто обучался 3-4 года, и на выходе он мог защищаться, получая степень кандидата, мог не защищаться. Как-то вот так вот. А сейчас, насколько я знаю, где-то с мая-июня 2018 года аспиранты обязаны защищать так называемую квалификационную работу и на выходе получать диплом аспиранта. Это не диплом кандидата наук. Квалификационная работа аспиранта – это не диссертация, это просто такой вот кусок исследовательской работы.
Давайте мы тогда ближе вот к Техасу тогда. То есть там у них, они, может быть, завтра еще какую-то реформу сделают, а может. Техас более стабилен в этом смысле. То есть вы учились там в аспирантуре?
Ну да, то есть по большей части, конечно, работал в лаборатории, занимался именно научной деятельностью, то есть аспирантом, конечно, формально там числился, но 99% своего времени я проводил возле вытяжного шкафа и делал эксперименты.
То есть отрава какая-то там?
А, нет, почему?
А что вытяжной?
Просто стабильная техника безопасности, химиком нельзя работать не вытяжного шкафа.
Понял, а то, знаете, в школе учили вот так.
Да, было дело. Вот. Но, к сожалению, не каждая школа может закупить вытяжные шкафы.
Так, хорошо. Значит, а жить можно с этого аспирантского?
С российского аспирантского?
Да. Нет.
Скорее нет, чем да. И, собственно, зарплата и то, что мы имели в нашем кошельке, это был одним из тех факторов, который заставил нас как-то вот присмотреться к тому, что мы сейчас имеем, что будем иметь в перспективе, сделать из этого какие-то выводы и принять соответственные действия для того, чтобы это как-то
поменять. А Наде удалось поработать доктором?
Доктором нет. Я училась в университете на врача, но не закончила. Я в тот момент еще училась, когда мы собрались уезжать.
То есть у вас не как бы вы еще не совсем доктор, вы такой на пути.
Нет.
Хорошо. Ладно, тогда возвращаемся к супругу. Итак, вы посмотрели на свои финансы, видимо, подумали, что когда она станет доктором, тоже легче не станет. Может быть, так. Или это какие-то другие соображения были? То есть с чего вы вдруг раз вот и снялись?
Помимо финансов, у меня еще были крайне смутные представления о том, кем я себя буду видеть вообще, в принципе, в этой системе. Я себя в ней дальше меньшим не видел, и у нас была вот такая вот дилемма, что же нам делать. И первой ласточкой я, просто как-то вот на вопрос очередной, что же мы будем делать с нашим достатком, я вот как бы невзначай сказал, там вроде есть какая-то DV-лотерия, давай попробуем в ней поучаствовать. И как-то вот после этого мы начали искать соответствующий контент, выяснять больше про жизнь в Америку, и пазл как-то вот сложился сам собой. Это была осень 2016 года, мы тогда первый раз подали заявку в DV-Lottery, это была DV-Lottery 2018.
И параллельно с этим начали искать какие-то другие варианты. Потому что мы прекрасно понимаем, что DV-Lottery это как пальцем в небо.
1% вероятности выигрыша, это ни о чем.
Так оно и не случилось у вас в лотерее?
Нет.
Пока нет.
Так. Стали искать другие варианты и увидели, что можно в аспирантуру поехать.
Да.
Я наткнулась на канал Марины Могилко.
Да, конечно.
Посмотрела все, что она говорит, и сопоставила все факты и поняла, что мой муж сможет увезти нас.
Вы имели в виду визу для экстраординарных людей или что-то
Нет,
еще?
Я смотрела, как можно уехать по образованию, то есть по визе F1.
Хорошо. Так, итак, вы поняли, что есть такие вещи, но дальше что? Все-таки, мне кажется, там целая вселенная между тем, чтобы знать, что что-то в принципе есть, и тем, чтобы уже приехать куда-то учиться. Все-таки это же...
Да. Что было дальше?
Я еще извиняюсь, да. А с английским-то у вас что было все это время?
С английским у меня все начало становиться все лучше и лучше, потому что мой первый год обучения в аспирантуре сопровождался очень интенсивными занятиями по английскому для сдачи кандминимума.
Да.
И я очень благодарен своему преподавателю в аспирантуре, потому что она мне, собственно, непосредственно помогла подтянуть мне английский до уровня C1.
C1?
Да, C1. C1.
Это advanced.
Да, это...
Advanced, окей, хорошо.
Вот, и где-то осень, ой, точнее, прошу прощения, весной 2017 года мы уже заказали непосредственно консультацию Марины Могилко для того, чтобы определиться, в принципе, какова наша вероятность поступить, оценить шансы. И начали...
И узнать последовательность наших действий
да.
дальнейших.
А, то есть она фактически вас консультировала на этом пути?
Да.
Это была одна консультация, полтора часа, да?
Да, это была консультация час-полтора, то есть мы обсуждали вообще возможные варианты, потому что параллельно с этим мы еще рассматривали возможность, смогу ли я поступить в медицинскую школу здесь, как выяснилось, что получить полное финансирование в Штатах иностранному студенту в медшколу, это вообще нереально.
Так все-таки вы разговор с Мариной вас просто сориентировал в правильном направлении, или она вам прям по шагам расписала?
Ну, в первую очередь, у нас ориентировано в направлении поступления на PhD, и она рассказала, какие шаги для этого нужно предпринять.
Какие нужны экзамены сдать.
Ребята, это дорого стоит.
Да,
мы очень благодарны, на самом деле.
Отлично. Я, честно говоря, не знал, что Марина консультирует по этой части. Я думал, она больше по иностранным языкам.
Не только, у нее целый штат, на самом деле, ребят, которые помогают готовить кейсы для поступления в аспирантуру, там, вплоть до полного сопровождения. Не только в аспирантуру, вообще, в
принципе. Это хорошо, я буду знать. Так, ладно.
Ненавязчивая реклама такая.
Не, ну это не реклама, в данном случае это информация. Марину и так все знают. Но я, например, я ее знаю уже несколько лет, я не знал, что она вот эти. То есть я знаю, что там для изучения языков там они помогают, а про аспирантуру я первый раз слышу.
Я, кстати, и про ваш канал тоже узнала на канале Марины, когда она у вас брала интервью. Или это было наоборот, я не очень сильно помню.
Ну, у меня она тоже бывала, да, не раз. И мама даже, и Марина бывала у нас на канале.
Да.
Вот. Ну, хорошо. Значит, итак, ваш путь, конечно, сильно спрямился. То есть вам Марина рассказала. Теоретически, можно сказать, что вы могли где-нибудь на форуме что-нибудь прочитать. Есть форумы, там есть какие-то обсуждения на эту тему. Может быть, как бы вы бы нашли так, какие-то шаги тоже. Но, конечно, в данном случае вас так прямо вас вывели на орбиту.
Ну, конечно, я находил пост в живом журнале одного парня, который в 2007 году поехал учиться в Питтсбург, в университет Питтсбурга. Он тоже химик, он закончил СПбГУ, после чего он поехал работать постдоком в Беркли, в очень известную группу. Проработал там год, решил, что наука – это не для него, и пошел в разработку мобильных приложений. И вот его постом, как он поступал в химическую аспирантуру, я, собственно, отчасти вдохновлялся. И отчасти примерно, ну, как-то мне уже, может быть, тогда тоже начали складываться, собственно, идеи о том, как это работает. Но Марина прямо вот окончательно, что называется, стремила, как вы сказали. Этот
путь. В истории с тем человеком очень странный вопрос остается неоткрытым, не раскрытым. Это все-таки было ли у него к этому времени разрешение на работу? Потому что если он был на студенческой визе, как он мог пойти в разработку мобильных приложений?
А он смог получить грин-карту по категории, по-моему, EB2, если мне память не извиняет, я не буду сейчас загадывать, потому что у него было большое количество публикаций, сделанных в аспирантуре, у него были дипломы всяких разных международных олимпиад,
это
и, собственно,
EB1 называется.
Или EB1, по-моему, да.
Экстраординарная способность.
Да, и он по трем критериям прошел, он написал петицию, и, собственно... С того времени, насколько я знаю, он помог уже нескольким десяткам человек, он разместил шаблон этой петиции.
Так вы назовите, что же? Назовите.
Как зовут человека?
Конечно.
Его зовут Андрей Соловьев.
А у него что, блог в живом журнале?
Да, у него есть блог в живом журнале.
Ну что же, если вы мне ссылочку пришлете, то я как бы сочту у себя обязанным
у него ее сайт должен быть открытом разместить.
Что? Хорошо, очень хорошо, договорились. Значит, движемся дальше. Я просто стараюсь сделать полезным наш разговор, чтобы...
Конечно.
Если мы хоть одну жизнь изменим, правда, то как классно будет. Вот. А если больше, так вообще замечательно. Значит, мы движемся дальше. Марина вам расписала.
Так.
Следующий шаг. Что вы начали делать?
Следующий шаг. Мы открыли рейтинг американских университетов QS Rankings и начали смотреть университеты, их рейтинг в плане подготовки химиков. То есть выбрали предмет chemistry и начали смотреть рейтинг американских университетов. И поскольку мы люди немножко амбициозные, мы зашли с самого топа. И начали постепенно шерстить университеты на предмет сразу наличия известных людей. Ну, забегая вперед, сразу скажу, что американская аспирантура в 99% случаев предоставляет полное финансирование, потому что к моменту поступления в аспирантуру у абитуриентов уже есть диплом. Соответственно, их можно нанять на работу на кампусе в качестве либо ассистентов преподавателей, либо выполнять какую-то исследовательскую работу. Их можно нанять на полставки, они за это будут получать компенсацию, собственно, обучения в аспирантуре и будут получать стипендию. То есть те деньги, которые они могут тратить на свое жилье, на аренду жилья, на покупку продуктов и, в принципе, на прочие житейские радости.
Ну, то есть, скажем так, условия комфортные достаточно.
Да, абсолютно.
Хорошо, очень хорошо. Итак, вы пошли шерстить сверху. Я хочу сказать, что это очень близкий мне подход, потому что, ну, откажут, так откажут. Ниже всегда можно спуститься, правда?
Конечно.
Вот. Но тут еще момент такой. Вы смотрели на известных ученых, которым нужны аспиранты, я правильно понял?
А здесь ситуация немножко другая, потому что поступление в аспирантуру в США происходит не в конкретную группу, а сразу на программу. То есть набирает не какой-то конкретный профессор, а набирает приемная комиссия. То есть им всем в кучу сваливают вот эти кейсы, которые приход абитуриентов уже приемная комиссия определяет, надо или не надо. Потом в зависимости от своих желаний они могут это распределить каким-то конкретным профессорам, чтобы они связались. Либо есть особо упорные абитуриенты, которые заранее связываются с профессорами, которым они хотят какую-то у них информацию.
Я почему спросил, но... потому что вы упомянули, вы сказали, что вы начали шерстить университет топовый, и да. Кто там работает, вот вы как-то упомянули, поэтому я говорю.
Чтобы найти людей, которые занимаются близкой темой, которая интересна лично тебе.
Что перспективы присоединиться к их исследовательской группе, потому что если я не найду никакого интересного проекта или никакой интересной тематики в этом университете, то я предпочту все-таки пойти по списку дальше и поискать группы, которые занимаются вещами, которые мне были бы в перспективе интересны.
Итак, университет, который вы нашли, он там сверху, вот каким оказался там?
В частности, Техасский университет в Остине входит в топ-10 университетов США в плане подготовки химиков.
Ну что же, хорошо, отлично.
То есть где-то в районе Принстона. Вот.
Отлично. Ну, я думаю, что Принстон славен не именно химиками, наверное, там больше политиками какими-то, даже не знаю. Ну, хорошо. Итак, вы должны какой-то, видимо, application послать, какие-то processing fee заплатить, чтобы они вас рассматривали. Есть такое?
Да, дальше началось самое интересное, это, собственно, подготовка к экзаменам. Нужно сдать для этого 3 экзамена. Это TOEFL. Экзамен по-английскому языку, да, как иностранному.
Раз.
Нужно сдать экзамен GRE, это аналог ЕГЭ для выпускников бакалавриата, и он делится на 2 типа.
Есть GRE, General. Okay, GRE. Да. General, что там?
Graduate Records Exam.
Okay, так.
То есть он делится на 2 категории. GRE General, он смотрит знания очень продвинутого словарного запаса по-английскому, умение анализировать численные всякие количества информации, и умение выражать свои мысли. То есть, по сути, это экзамен на уровень общего развития головы, на то, как у абитуриента с логикой, хорошо или нет.
Ну, то есть, это, как бы сказать, ну, вот не дурацкий экзамен. Вот ты его сдаешь, ты понимаешь, что они действительно что-то цепляют там.
Да.
Окей. То есть, бывает, думаешь, что такое, какой-то тест непонятный. А это как бы серьезная штука. То есть, на словарный запас, на способность формулировать. Хорошо. Сдали вы, значит, итак, TOEFL по-английскому, GRE на, так сказать, развитие мозга. Следующий.
И GRE chemistry, это уже, собственно, предмет.
Специальность.
Да.
Как в наше время тоже в аспирантуру сдавали экзамены, правда? Вот я помню, тоже сдавал это философию марксизма-ленинизма сдавал. Это ваш GRE. Развитие. Так, хорошо.
Да.
Вот. И, собственно, с TOEFL была очень интересная история, потому что там уже приближались дедлайны подачи заявок, и по сложению обстоятельств я не смог зарегистрироваться на экзамен в своем городе, вынужден был поехать в Омск. То есть это был очень интересный трип, это очень интересный опыт был, я съездил на 2 дня в соседний город.
Там недалеко же вроде.
Да, это недалеко, 9 часов, но все-таки, да, это наложило кое-какой отпечаток на это, потому что условия были далеко не тепличные в этом случае, но тем не менее... Экзамен сдал, в принципе, на весьма достойный балл для поступления, но, к сожалению, по части speaking, по части разговорного, я получил, к сожалению, только 20 баллов из 30,
так.
И это сыграло очень большую роль при поступлении в несколько университетов, потому что, поскольку потенциальных аспирантов будут набирать, и, скорее всего, в самом начале на позиции Kitchen Assistant. Да. Многие департаменты, многие факультеты требуют, чтобы у них был очень весьма неплохой уровень разговорного английского, потому что им будет нужно общаться на английском со студентами, наносить им материал. И в этом связи многие факультеты делают так называемые отсечки по английскому. То есть они говорят, что мы не сможем к себе принять абитуриентов, которые изучают speaking, например, меньше, чем 24 или 22 балла.
Хочется сказать тем, кто нас слушает, учите английский с детства. Не ждите, пока вы закончите институт. Учите. И родителям хочу сказать, у вас же дети. Вы же должны какую-то ответственность иметь. Вообще перестаньте с ними по-русски разговаривать. Разговаривайте, если можете, конечно, сами. Хорошо,
так. Да. От себя могу порекомендовать, что, в принципе, очень неплохими ресурсами для развития именно разговорного английского является сервис «Кнопка», который есть как раз на сайте LinguaTrip. Он позволяет общаться именно с носителями языка посредством аудиосвязи.
Это опять у Марины Магилки. Хорошо. То есть полезный сервис.
А также есть приложение Lingby. Это приложение, которое есть для мобильных устройств. И оно позволяет, в принципе, учить и практиковать разговорные навыки практически любого языка.
Lingby, как бы лингвистическая пчела.
Би. Би с одной буквой И.
Lingby, окей.
Би-И, да. Так. Вот, они мне тоже помогли развить уровень английского, потому что, к сожалению, в Новосибирске мне было поболтать особо не с кем, и это была, собственно, единственная отрада.
А с доктором можно по-английски?
У меня хуже уровень английский, чем у Андрея.
Ну, скажем... Тебя он сейчас становится все лучше и лучше день ото дня.
Ну, у меня средний уровень, я сейчас в процессе.
Так, ну вас супруга морально поддерживала или что?
Ну, собственно, поскольку это была ее затея, она была моей опорой все это время.
Если понял.
Бы не она, я
муза,
бы не успел.
Муза иммиграционная,
да,
я имя. Понял. Так, значит, надо. Но вы на нашем форуме зарядились чем-то? На нашем канале?
Конечно. На самом деле, мне очень много дало уверенности в том, что все будет хорошо просто.
Я подозреваю, что это вы с рождения такая. Просто это у вас такой оптимизм исторический, заложенный в генотипе.
Ну, да.
Хорошо. Значит, итак, какие-то были университеты, может быть, выше немножко там в списке, чем вот этот.
Да, были.
Но они сказали, что-то у тебя там не хватает вот этого вот conversational там, или что там у вас. Спикинг.
Да, разговор.
Но эти сказали нормально.
Ну, да. На самом деле были университеты, которые находятся в этом топе гораздо ниже, у них тоже есть отсечки. Uh-huh. Я просто не подавал туда заявку для того, чтобы не терять деньги на вот этих application
fee. Почем стоит? Результатов. Почем стоит подать одну такую?
Скажем так, в среднем от $70, нет, даже так забегая, от бесплатно, до где-то $125 Стэнфорд какой-нибудь. Но Стэнфорд, к сожалению, я не подавал, опять же, из-за TOEFL.
А тут бы прямо у нас были вот рядышком тут.
Наверное, самая большая цена, которую заплатил, она была порядка $100 за аппликацию. Просто за то, что вот университет получает документы и рассматривает их.
Ну да.
То есть.
Так сколько вы подали?
Я подал в Калифорнийский технологический институт. Подал в институт Скрипса Ла Хойя, это кампус, который находится возле города Сан-Диего.
Да, Ла Хойя обалденное место, я вам скажу, обалденное.
И подал в первой волне в университет Техаса в Остине, это дедлайн был как раз 1 декабря.
То есть у вас 3 калифорнийских, один в Техасе.
Да, после чего на первых числах января я подал еще в университет Южной Калифорнии, подал в университет Иллинойса в Чикаго и университет Делавэр.
Окей, так, разнообразили.
Да.
Нет, ну это вам стоило считать там долларов 600, там 700.
Все, да, где-то все, так оно и стоило. Плюс нужно было еще учитывать то, что бесплатно результаты своих экзаменов можно отправить только в 4 университета. За каждый последующий результат экзамена до его досылку нужно доплатить.
А нельзя копию снять и так?
Их можно отправить для неофициального рассмотрения, но вообще каждый университет требует официального отчета, который ETS, который располагается в Принстоне, который занимается, собственно, разработкой этих тестов, чтобы официальные результаты пришли именно от них, из их офиса.
Ну, это работа дополнительная, конечно, мы понимаем, что им надо что-то слать там. Хорошо. Итак, когда вам сказали, что вас принимают?
Первая ласточка пришла из Калтека. Это было начало февраля, и это был отказ.
А, я сделала ласточка. Это ласточка мимо прошла, так.
Ну, они сказали, что парень-то очень хорош, но, к сожалению, есть ребята, которые круче тебя, а у нас очень маленькое заведение, и мы не можем принять большое число абитуриентов, поэтому ищем прямо вот, чтобы прямо было идеально совпадение по баллам, по исследовательским всяким интересам и по всему прочему.
Бывает,
поэтому,
да,
желаем тебе еще попытать счастье в другом месте.
Так.
Хорошо. А после чего, внезапно, в конце февраля, мне приходит посреди ночи письмо на электронную почту от одного из профессоров, к которому я прямо горел попасть. Это был профессор из Техасского университета в Остине. Сказать, что я был рад, это вообще не сказать ничего. Потому что, ну, буквально сказать, я прыгал от счастья до потолка.
Ну, это, конечно, это абсолютно нетривиально. Это, я вас очень хорошо понимаю. Да.
Потому что у профессора есть своя именная реакция, которая его фамилией названа. У него очень огромный индекс Хирша, очень огромное количество публикаций. И вообще, в принципе, в своем поле он очень известен.
То есть индекс Хирша – это когда на тебя ссылаются?
Да, это показатель цитируемости работы.
Uh-huh.
И я назначил интервью с его постдоками, с его студентами. Потом непосредственно он подключился к интервью. Они оставили очень приятное впечатление о них. И я сказал, что все-таки, если мне посчастливится поступить в Остин, я пойду к нему.
Uh-huh.
А затем было начало марта, и я с разницей в один день сначала получил предложение из университета Иллинойса Чикаго, а на следующий день я внезапно получил отказ от Делавера, который находился где-то на 200-м месте в этом рейтинге. Я думаю, что в Делавере я, наверное, с большой вероятностью, но поступлю.
Ну, вот. Иллинойский университет очень сильный, очень хороший.
Да, ну, очень знаменитый кампус, который находится в Урбана-Шампейн, а университет Иллинойса Чикаго, это, в принципе, очень молодой кампус, но, тем не менее, он уже очень хорошо продвигается вверх, и там тоже были профессора, с которыми я хотел поработать. Есть очень один известный русскоязычный профессор, который, в принципе, любит ездить на конференции в Россию, и я тоже был нацелен к нему в группу пойти. Тогда я рассматривал все эти варианты. Наконец, где-то в конце марта, начале апреля мне приходит отказ из Скрипса.
Uh-huh.
Вот. И университет Южной Калифорнии по неизвестным мне причинам решил меня проигнорировать. И как я выяснил на форумах, я был не один такой абитуриент, которому не пришло ничего. Ни информации, получили ли мы твои документы, парень, ни отказа, ни одобрения, вообще ничего.
В итоге у вас было два варианта, которые надо было один выбрать.
Ну, как скажем так, на начало апреля у меня, по идее, был один вариант одобренный и один вариант в подвешенном состоянии, потому что я тогда прошел интервью у профессора и, собственно, ждал решения по своему кейсу, буду я принят или не буду. И чем ближе дело было к 15 апреля, а именно тогда был дедлайн, учишься ли ты в Чикаго или не учишься, я начал строчить вообще во всей станции в Техасе. Строчил координатору, писал этому профессору, и мне приходит такое письмо. Сказали, что мы должны подождать до 15 апреля, когда закончится дедлайн для домашних аппликантов, то есть для тех, кто поступает с территории Соединенных Штатов, чтобы мы выяснили, что у нас по финансам, и кто сможет профинансировать иностранных абитуриентов.
Да.
Помимо этого, у нас есть несколько новых членов профессорского состава, который мы набираем, и они, возможно, тоже будут заинтересованы в финансировании этих абитуриентов, поэтому я тебе говорю, пожалуйста, подожди, если можешь, ты не будешь разочарован. И 11 где-то апреля, как раз тот момент, когда Светлана проводила стрим,
моя супруга,
то есть у нас это была ночь,
да,
я внезапно получаю приглашение из университета Техаса. Надя отчасти просто заплакала.
До 15. Ну, она эмоциональная ласточка, это видно. Она вам не устраивает вам там эмоциональных трен? Нет?
Да даже если устраивает, мы очень быстро миримся.
Ну, это правильно. Так, хорошо.
Вот.
Так, это было почти год назад, в апреле.
Да.
Так, а когда вы приехали в США?
Два месяца назад.
Да, приехали мы 2 месяца назад, потому что второй акт Мариинского балета начинается с процесса подготовки наших документов непосредственно.
На визу.
Да. Итак, я между двух университетов выбрал Техас, потому что новая профессор, которая как раз приезжала из кампуса Иллинойса Урбана-Шампейн сюда, согласилась профинансировать меня. Я посмотрел на исследовательские темы, провел интервью с ней, точнее, прошел интервью с ней. Да, так лучше. И решил, что присоединюсь, наверное, все-таки к ее группе, потому что она была готова уже непосредственно меня профинансировать и предложила более, скажем так, более гибкий подход к ведению исследовательской деятельности. И меня это очень сильно заинтересовало. Вот, поэтому я где-то, по-моему, в ночь с 14 на 15 спешно отправил свое согласие. Да, ребята, я хочу поступать в Остин, я хочу учиться у вас. И они мне все одобрили. После чего начался довольно долгий процесс ожидания формы I-20. Форма I-20 – это такая официальная бумага от университета, которая выдается тем, кто собирается подавать на визу F1.
А вы потом ее берете и идите в посольство визу получать?
Да, да. Именно. То есть это является очень важным составляющим пакета документов при подаче на визу. И поскольку университет Техас – это заведение очень немаленькое, тут учится порядка 51 тысячи студентов суммарно, да. Нам пришлось эту форму ждать практически полтора месяца.
Но там население столько нет. Столько студентов набрали. Так. Хорошо. И,
вот, и...
подождите, значит, то, что их много, сказалось на чем?
Что для времени ожидания.
Что медленно все, я понял.
Да. То есть где-то в первых числах июня мы получили эту бумагу.
Два месяца вы ждали бумагу, так, почти.
И воспользовались сервисом, опять же, с компанией LinguaTrip, по сопровождению визовых кейсов.
А что это значит?
Это значит, что у них есть визовые специалисты, которые сопровождают вас получение визы от момента заполнения анкеты и фактически до получения паспортов на руки.
То есть они контролируют,
как лучше сделать.
Они контролируют, что вы там заполняете или что?
Да.
Да, да.
Так они вроде в Питере сидят, да, территориально?
Да.
Вроде бы да.
Но они по телефону.
Угу. Хорошо, то есть они фактически на каждом этапе вас консультируют, или они прямо за вас там это заполняют, или что это?
Скажем так, они высылают опросник непосредственно аппликантам, то есть мы заполняем типа анкеты в формате doc, после чего отправляем им, и они типа от нашего имени заполняют анкеты уже на сайте посольства непосредственно.
Ну, это большое дело, конечно. Потому что на самом деле там такие нюансы есть. И, безусловно, есть люди, которые сами справляются, но риск куда-нибудь... А это же чиновники, они же вообще не... Там человечества ничего нет. То есть они не входят в обстоятельства. Это, конечно, очень важно, да. Ну что же, молодцом. Так, и чего дальше было?
А дальше, поскольку...
Подождите, на интервью вы когда попали?
На интервью мы попали довольно быстро, это было 25 июня, потому что мы смогли затребовать срочное интервью в консульстве в Екатеринбурге, потому что у нас до начала программы оставалось только меньше 2 месяцев.
А вот эти разговоры, что там люди по 10 месяцев ждут, вот, чтобы попасть...
Вот. Наверное, это актуально в случае либо обучения на каких-то языковых курсах, либо в случае подачи на туристические визы.
Okay.
А если предъявите консульству или посольству бумагу из университета, что собираешься обучаться либо на магистратуре, либо, ну, в принципе, просто в университете, прямо подолгу, они могут одобрить срочное интервью при условии, что до начала программы, до даты, указанной в этой форме I-20, осталось меньше 2 месяца. У нас официальный старт программы был 16 августа, поэтому мы смогли подать заявку на срочное собеседование, и меньше чем через неделю нам нужно было лететь в Екатеринбург. А там, как назло врагам на радость маме, проводился чемпионат по футболу.
Мира.
Да.
Да. Да. И мы попали туда как раз в канун матча Сенегал-Япония.
Ну, я не думаю, что это должно было сильно сказаться на вас.
Это сказалось, пожалуй, только на ценах на авиабилеты.
Из Сенегала
и отеля.
Это не сказалось на очереди в консульство, потому что само интервью прошло вообще гладко, как по маслу, мы больше боялись до и не меньше боялись после, потому что в ходе интервью нам задали вопросы, в принципе, не такие уж каверзные, а визовый офицер была очень добрая, милая женщина, улыбалась, не старалась нас завалить, просто спрашивала: о, вы собираетесь на PhD, а что вы будете изучать? А в каком поле вы работаете? То есть, ага, делала параллельно записи в компьютере, и после чего сказала: отлично, паспорта остаются у нас, это уже много о чем говорит, но поскольку я занимаюсь химической какой-то дисциплиной, я попадаю под категорию граждан, которые обязаны пройти административную проверку.
Да, может, вы какие-нибудь ядохимикаты там производили?
Да, мало ли, что я там буду делать на территории Соединенных
Штатов, по мнению
сотрудников консульства.
И химики могут. Ну, так.
Вот. И она нам выдала список документов, которые необходимо дополнительно еще подать. Туда входило CV по образцу, то есть, ну, желательно, который будет понятен сотрудникам консульства. Мы формат CV согласовали опять с визовыми специалистами из Lingua 3, за что ему еще раз отдельное спасибо. Необходимо было подать еще CV от нас двоих и очень странную бумагу под названием «Письмо от принимающей стороны». Это было бы, конечно, актуально в случае, если бы мы ехали по туристической визе, и нас тут кто-то дожидал. Но поскольку мы ехали все-таки в объятия химического департамента университета, да, нам пришлось с координатором программы сочинять формат этой бумаги.
Очень странно, что у вас же есть айтвони, у вас есть, то есть вас приняли.
Да.
Ну, хорошо. Все-таки, тут я немножко-то задумался. Значит, с одной стороны, вам сказали, паспорта остаются у нас. Это значит, что они там через пару дней, там, этим пони-экспрессом вам их пошлют, там и все.
Да.
Но и административная проверка обычно может и полгода занимать. Поэтому...
Собственно, как оно и было.
А паспорта?
Паспорта на время проверки остаются у сотрудников консульства. Загранпаспорта. Да, загранпаспорта.
То есть полгода они держали ваши эти паспорта?
Да. Ой. За это время мы успели пробить вам во все колокола, мы успели подать дополнительные пакеты. И где-то с середины июля мы старались выяснить статус наших виз, что вообще происходит, когда мы получим наши визы. А несмотря на то, что во время интервью нам сказали, ну это пару недель займет, вы получите свои паспорта, успеете на программу, ребята, не переживайте. Угу. Вот, естественно, к началу августа мы начали переживать по поводу того, что происходит. Мы начали подключать, по-моему, все возможные каналы, куда только писали. По-моему, разве что только в Спортлото не написали. И где-то в середине, уже ближе к началу сентября, сотрудники факультета, мой потенциальный научный руководитель, как-то все начали мне дружно помогать. Мне начали отправлять учебные материалы, чтобы я заочно проходил какие-то предметы. Я был вообще поражен просто глубине души вот этой вот коллективной вот взаимовыручкой.
Но они добрые, да, конечно.
Ребята из других стран, которые приехали обучаться, просто по первому же зову пишут: Андрей, на, держи, вот тебе учебник, вот тебе домашки. Угу. Профессора мне пишут: хорошо, я понимаю ситуацию, смотри, вот прочитай вот такую главу, домашки можешь пока не делать. Как придешь в осень, мы с этим разберемся. Окей, угу, давай, угу, удачи.
Так.
И, ну, естественно, они вечно ждать не могли. И где-то ближе к середине, к концу сентября приемная комиссия говорит, что, к сожалению, сейчас уже слишком поздно тебе начинать. Поэтому давай мы с твоей формальной просьбы мы сдвинем твое начало обучения на весенний семестр.
Ну, ничего страшного, ну, в конце концов.
Вот. Параллельно мы мониторили ситуацию, что происходит в принципе в среднем по стране на форуме Винского. Там есть целый тред, посвященный именно административной проверке визы США. Угу. И выяснилось, что мы не единственные такие счастливчики. Там были люди, которые проучились год, допустим, на PhD, приехали в Россию. У них истек срок действия визы. Они подали здесь и тоже попали под проверку. И сидели. Точно так же, как мы ждуны.
Хорошо. Когда вам в итоге прислали паспорта?
Паспорта нам прислали только в начале ноября. Но перед этим, собственно, был такой интересный вариант развития событий. Я хочу, чтобы зрители канала взяли эту фишку на вооружение.
Так.
Мы сначала пробовали добиться какого-то ответа, используя офис конгрессмена в Техасе. То есть мой потенциальный научный руководитель оформила заявку от моего имени на имя конгрессмена. И как-то вечером в начале октября со мной связались его сотрудники из офиса, расспросили о ситуации и оформили официальный запрос в Госдепартамент на тему, что вообще такое происходит. Вот. Им пришла отписка, похожая на те отписки, которые приходили нам, что типа ваши кейсы находятся на административной проверке.
Но фишка не в этом заключается.
Фишка заключается в следующем. Что конгрессмену, собственно, пришла такая же стандартная отписка, что они только подтверждают, что наши кейсы на проверке, но не могут никаких данных дать.
Так.
И поэтому я решил уже последний туз из рукава достать. Я встречал на форумах такую информацию, что люди, которые сидели на административной проверке и в ожидании визы туристической, иногда требовали свои паспорта временно назад, без закрытия кейса. Uh-huh. То есть пишут формальное письмо в консульство, либо в посольство: пожалуйста, временно верните паспорта без закрытия кейса, нам нужно съездить куда-то.
Uh-huh.
И внезапных виза оказалась одобрена. Я не знаю, какие механизмы это запускало в бумагообороте в посольстве либо в консульство, но внезапно приходило клиренс из Вашингтона, им одобряли визы, и время на возврат паспорта в итоге заканчивался получением паспорта с американской визы.
Так.
Мы решили попробовать то же самое, потому что это работало далеко не в каждом случае, но я Наде сказал, что под мою ответственность давай это попробуем сделать, нам уже нечего терять. То есть где-то 17 октября я отправил письмо сотрудникам консульства, что, скорее всего, в начале декабря мы будем планировать поездку куда-нибудь там в Евротур, может быть, съездим, и нам временно понадобятся наши паспорта без закрытия дела. А наши паспорта к нам поехали, и где-то за день до получения пустых паспортов нам внезапно приходит письмо на электронную почту о том, что по вашим кейсам вынесено решение, пожалуйста, пришлите паспорта назад.
А у нас их еще на руках нет, потому что они еще не пришли.
Да, и получается такая забавная ситуация, что мы понимаем, к чему это, собственно, дело идет, но паспортов нету. На следующий день мы получаем эти паспорта, в пули бежим обратно в Pony Express, отправляем эти паспорта назад. После того, как консульство их получило, прошло 3 дня, у нас начали появляться апдейты, наконец, на сайте, которых не было со времен нашего интервью. И где-то через 3 дня наша виза была одобрена, это было 1 ноября. И через неделю, суммарно, там были праздники, поскольку мы получили уже паспорта.
Да.
Это было где-то числа 9 ноября.
Вот я... Вы смотрели у нас Гарик Прораб на канале? Он объяснял смысл слова «холодец».
По-моему, да, смотрел.
Вот там, он там.
Ну, я смотрел.
Может быть.
Да, честно, вот, я не вот, ну, там типа наидиши, ну, пустые хлопоты. Вот такой как бы. Mm-hmm. Он там это не очень цензурно объяснял, но вот я хочу сказать, что вот я вот слушаю. Вот эти вот «холодец». Ну, хорошо. Так... И, а, послушайте, а что в это время происходило, давайте так, что в это время происходило с вашими родителями, например, они что, вот они переживали, или они радовались, или они говорили, нафиг тебе это надо, или говорили, ты куда-то тащишь нашу единственную дочь, негодяй.
Там. Я не единственная дочь.
Ну, к примеру, мы еще внуков ждем, а он уже ее куда-то утаскивает. Не было такого?
Переживали.
Правда?
Они надеялись, на самом деле, что Андрей не поступит, и мы никуда не поедем, так и останемся с ним.
Ну, то случай с твоими родителями.
А что они боялись, что к вам будут приставать какие-нибудь нетрадиционной ориентации люди или что?
Нет.
Они боятся всего, я не знаю, чего
они боялись. Они боялись в основном того, что больше нас не увидят. Вот чего они боялись. Хотя вот в век таких технологий я...
Да, вы им сразу как-то дядя Миша присмотрит, и все там.
Конечно.
Мне доверяют. У меня была девочка одна, практикантка, приезжала из Йоханнесбурга, из Южной Африки. Значит, ну, я уж не знаю, там, какими корнями, но они, видимо, из польских евреев были. Значит, и ее папа хотел со мной поговорить. Вот. И вот, значит, в скайпе выходит папа и говорит, у меня там девочка, значит, расскажите, что там. Я говорю, что вы мне будете рассказывать? Я говорю, я уже сколько вас таких вырастил, как ваши. Я говорю, у нас все схвачено. Так он ее отпустил, вот она полгода у нас работала. Кошмар. Ладно. Хорошо, значит, что же сказать. История такая, я бы сказал, с переживаниями. Но вы уже 2 месяца тут. А в каких условиях вы живете? Это вот где вы живете? Вот сейчас вы находитесь.
Да.
Что это? Комната, таунхаус, квартира? Что у вас там?
Однобедромные апартменты.
Почем?
825 в месяц, так. Плюс коммуналка, плюс страховка на жилье.
Ну, это
то
понятно.
Есть суммарно где-то выходит чуть больше 900.
А, с коммуналка просто денег стоит. Страховка как с которым и копейки стоит.
Ну там, да.
Хорошо,
320
значит.
320 в месяц.
Сколько?
30.
Страховка?
Да.
Ребята, страховка должна стоить $100 на год максимум. Это вот где-то перебрали.
На самом деле нам очень сложно было найти жилье, потому что у нас нет ни кредитной истории.
Хорошо, нет, ну просто я про страховку говорю. Хорошо, значит, renters insurance, да, у вас что, у вас страховка?
Да.
Это максимум, максимум $100 в год. Машина есть у вас?
Нету.
Ну вы хотите или планируете машину?
Конечно. В Техасе без машины, на самом деле, как без рук и ног. Okay. Потому что, несмотря на то, что у нас тут очень неплохо разработана сеть общественного транспорта, и автобусы есть, шаттлы, которые прямо до кампуса ходят непосредственно с этого района, и для студентов UT они бесплатны. То есть просто кампусную карту вместо проездного используешь, и, пожалуйста,
попадай. Когда будет...
Техас, в принципе, очень обширный, поэтому без машины...
Степь там... Значит, когда будете машину покупать, точнее, страховать будете машину, значит,
да,
вы там же сделаете страховку рентерс, вот там же. И поскольку там скидка идет с машины на нее, то она у вас вообще бесплатная будет. Вот так что. Да, так что. Ну, это еще у нас сначала машину. Значит, так, чем у нас в отсутствие супруга занимается доктор Пончик? Супруг пошел к этому вытяжному шкафу, поехал, мы поняли, значит. А вы что делаете дома? Может, вы готовить умеете?
Конечно, я люблю готовить.
Да вы что? Хорошо.
Да,
в магазин вы как попадаете?
Английским.
Это хорошо. А в магазин как вы попадете без машины?
А у нас магазин рядом.
Продовольственный такой, большой университет.
H-E-B, да.
Как?
H-E-B.
H-E-B. Ну, хорошо. То есть да. H-E-B. Окей, хорошо. Значит, то есть продукты вы в руках оттуда доставляете?
Да.
Так, ну что, а какие вот у вас впечатления? Ну, там, понятно, на работе там химия, а вот вы что? Ну, вы довольны, вам нравится, или вы думаете, что и куда меня занесло, что я дура на свою голову там размечталась?
На самом деле, я никогда не была за границей, и для меня это как бы такой новый опыт. У меня были большие надежды на поездку в США.
Ну?
Но мне кажется, они оправдались, потому что я чувствую какой-то подъем. То есть я сейчас готовлюсь тоже к экзаменам,
так.
Поступать хочу.
Куда?
Я хочу поступать тоже на химию, чтобы закончить бакалавриат, потому что у меня в России только было закончено 2 курса в медицинском университете.
То есть у вас 2 курса, ну да, то есть вы только общие дисциплины пока там успели. Да? Скальпелем там да. Никого еще? Ничего там?
Нет, до этого я не дошла.
Кроме лягушек, наверное.
Да, только лягушек.
Тоже жестоко. Ну ладно, значит, но это дорого или как вот вы будете учиться? Все-таки иностранные студенты, они как бы на всю катушку платят.
Я планирую хорошо сдать экзамены, отлично, замечательно, и поступить на полное финансирование.
На бакалавра.
Да, но я знаю, что это очень маленький процент получает полное финансирование.
Хорошо, с точки зрения временной перспективы, значит, вот, вот вы начали свой этот самый graduate, потом будет, значит, там postgraduate, PhD. На сколько лет рассчитана программа все вместе?
На 5 лет в среднем.
Нет.
Ну, хорошо, 5 лет. Теперь, через 5 лет что будет? То есть я понимаю, что вы можете об этом пока не думать, но в принципе, вот, потому что вокруг происходит, что происходит с людьми через 5 лет?
С точки зрения карьеры в моем случае?
Не карьеры, в данном случае я имел в виду легализации как бы американской, вот грин-карты там. Вы, может быть, вполне будете квалифицироваться под вот эту программу для экстраординарных людей, там, где вот по 3, да, нужно хотя бы 3 условия соблюсти. Я думаю, что у вас, может быть, и 5, и 6 будет, у вас и публикации будут, и конференции будут, и ученая степень будет, и там, наверное, еще что-то будет. Поэтому, может быть, вы вполне пройдете по этой программе. Можете потом получить рабочую визу, там, если что, но... Как-то вот так.
Собственно, вот на это я сейчас и нацелен, на получение степени здесь, на получение какого-то числа публикаций, чтобы у меня кейс был уже конкурентоспособным при подаче петиции по вот этой форме. И, собственно, но параллельно с этим я сейчас, в данный момент, рассчитываю на поиск дальнейшей работы в академии, то есть это позиция постдока в каком-нибудь университете, а потом в перспективе это факультетская позиция assistant professor.
Ну что же, хорошо. Конечно, я вот сейчас думаю, что это видео должно было бы быть на канале у Марины Багю. В том смысле, что... Но я не против, как бы, да, то есть мы Марине делаем как-то publicity. Вот, я очень рад. Всегда приятно, когда твои друзья где-то там засветились в хорошем смысле, это хорошо, это усиливает, так сказать, наш коллектив. Я вот тоже у нее сейчас учусь немножко, вот, там, как видео делать.
Блогингу,
да. Ну, можно так сказать, да. Продвижением, так сказать. Хорошо. Что же, какое-то есть напутствие вот тем, кто нас смотрит?
Чтобы не боялись?
Да.
Говори.
Ну, чего?
Если вдруг виза долго не приходит, так, минуточку терпения. Рано или поздно оно будет одобрено.
Хорошо.
Если у вас есть желание куда-то поступать, уехать, как-то развиваться, то да, не нужно отговаривать себя, нужно искать возможности.
Хорошо. А у вас есть, допустим, кто-то хочет с вами связаться? Написать вам? Вот что им делать? Вы где-то в соцсетях есть?
Мы есть в соцсетях. В принципе, контакты есть в WhatsApp, в Телеграме,
по
электронной почте, по скайпу.
Так они же не знают вашего скайпа и электронной почты. Хотя вот тут написано, вот у меня в уголке написано Андрей Попов. Да. Вот, может быть, они. Это ваш скайп.
Да, это мой скайп.
И там написано, что вы в Остин, Техас. Из всех Андреев Поповых вы один, наверное, в Остин, Техас.
Наверное.
Да, в общем, друзья.
Ну, в принципе, мы русских встречали, наверное, только два раза, потому что...
Мы живем в еврейском комьюнити.
Да, тут рядом еврейской комьюнити большой
охот. Потому
что русскую речь мы тут, в принципе, уже слышали.
Так.
И второй раз мы русскую речь услышали внезапно в ресторане в Икее в городе Раунд Рок в пригороде Остина, когда приехали туда за мебелью.
Окей. Ну, а Икея популярный магазин такой, в общем-то.
Да.
Здесь он считается недорогим, таким как бы народным, простеньким. Так вы видишь, покупали уже.
Да.
Ну,
то есть по минимуму, но самое необходимое купили, обставили.
Вам хватает вашей, ну, не то, что стипендии, но вот содержание, которое у вас там совокупно есть. Вам не приходится там сбережения тратить?
У нас как таковых-то сбережений не было, когда мы сюда ехали.
Ну, то есть вам хватает?
Да.
То есть нам хватило прекрасно на билеты на первое время перекантоваться здесь, и сейчас, в принципе, за февраль должен буду получить чек за первый месяц целиком, потому что официально я устроен на позицию только с второй половины января.
Угу.
Вот, и, собственно...
Ну, хорошо.
По нашим расчетам прекрасно хватит.
Ладно, вы тогда не пропадаете, так? Значит, вот вас
спасибо.
В скайпе вас ребята найдут. А, знаете еще, что у нас обычно просьба к тем, кто, значит, выступает на канале? Когда комментарии идут, вы уже тогда не поленитесь там ответить, да, чтобы у нас как бы обратная связь. Ну, а вы, друзья, пишите свои вопросы, и я, знаете, я иногда чувствую себя вот как неудобно. То есть, когда я говорю, вот там, подписывайтесь на наш канал, мне хочется сказать, это же вам же надо, ё-моё, это же не мне, я уже тут, я уже в порядке. Знаете, и получается, что я как-то должен... Вот, ну, друзья, подписывайтесь на наш канал, это же вам надо, я не знаю, если вам не надо, не подписывайтесь.
Я считаю, что всем надо.
Конечно.
Ну, так мы же уже нашли друг друга, братья, еще не все нашли. Хорошо, ребят, спасибо большое. У вас там уже ночь за полночь, наверное. Вот. Давайте мы с вами так попрощаемся, помашем там ручкой и всем, всем, кто
вам
нас
спасибо.
Смотрит. Вот. И Марине спасибо, Могилка, и компания Лига Трип.
Обязательно.
Все, счастливо.